Мне удалось поймать Сашу Крайнова.
Потому что Саша вообще крупный специалист по зрению, и под его чутким руководством в России появился поиск по картинкам.
Но мы забываем о том, что ищем мы среди больше чем 20 миллиардов изображений.
Есть высоконагруженные решения, где нужно отвечать за базар.
У нас, конечно, каждый суслик агроном.
Ты участвовал в разработке стратегии развития искусственного интеллекта на территории Российской Федерации.
Когда документ приобрел форму, как выглядит любая настоящая национальная стратегия, там, в общем, не осталось ничего.
Рамочный документ за все хорошее против всего плохого.
Моя лаборатория занимается тем, что, скорее всего, не получится.
В тактико-технических характеристиках лаборатории прописано.
Но если получится, это будет прям прорыв.
А это мы узнаем через 10 лет.
На этой оптимистической ноте, я думаю, надо заканчивать.
Проветримся.
Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», в котором обычно мы идем на прогулку с несколькими людьми и голосовыми сообщениями обсуждаем в чате какую-нибудь тему. Но иногда гость оказывается интересным, и мне удается поймать его один на один, за пуговицу, можно сказать, и тогда у нас выходит лайв. И вот сегодня именно такой лайв. Я записал его во время конференции OpenAI Talks, которая была в Москве в феврале. Мне удалось поймать Сашу Крайнова. Саша занимается исследованиями, машинным обучением и искусственным интеллектом, ну или машинным интеллектом, как он предпочитает это называть, в компании Яндекс. Встречайте, проветримся, лайв, Александр Крайнов.
Расскажи, я все время путаюсь, ты главный в Яндексе по машинному обучению или почти, что-то в таком роде, да? Как тебя правильно называть?
У нас, конечно, каждый суслик агроном, но нет, я совсем даже не главный. Я руководитель лаборатории машинного интеллекта.
Машинного интеллекта. Ох, я сейчас прям сразу начну. Чем машинный интеллект отличается от искусственного?
Ну, известно же, что люди, которые так или иначе связаны с машинным обучением, не умеют употреблять слово искусственный интеллект. Им уже давно пора научиться, у них это пока получается плохо. И мы придумали такую форму, такая вот, что-то между на пути, что потихоньку приучает нас выговаривать фразу искусственный интеллект и говорить машинный интеллект. Это звучит как-то не так, как искусственный интеллект, это ближе к нашему любимому термину машинное обучение, но тем не менее уже движение в сторону искусственного интеллекта.
Ну, когда авторитетность, да, присутствует.
О, да, конечно.
Окей. Ты участвовал в разработке стратегии развития искусственного интеллекта на территории Российской Федерации.
Да, это так.
Расскажи на пальцах, зачем, что это вообще за документ, зачем такие штуки нужны и какие там есть какие-то основные мысли, идеи. Я, походу, если будет что-то непонятно, буду тебя стопить и говорить, вот это сейчас было непонятное слово, вы что сейчас сказали, вот такое. Да.
Не, я буду использовать исключительно понятные слова. Ну, во-первых, во всех странах есть своя стратегия по искусственному интеллекту. Вообще во всех. И у нас она тоже, разумеется, должна быть. Во-вторых, документ, который называется стратегия, он очень общий. И на тот момент, когда его разрабатывали, туда вносили какую-то конкретику, пытались внести какие-то конкретные KPI, но когда документ приобрел форму действительно того, как выглядит любая настоящая национальная стратегия, там, в общем, не осталось ничего, кроме неких деклараций о том, в каком направлении мы примерно будем двигаться и на что обращать внимание.
И в каком же направлении мы будем двигаться? Давай с этого начнем.
Опять же, если сравнивать тексты всех национальных стратегий, то можно видеть, что они довольно близки, и разница, наверное, в балансе. То есть кто-то говорит, что давайте, значит, как, типа Китая, мы будем активно использовать искусственный интеллект, и наша самая главная задача – это получить максимум какого-то профита от использования искусственного интеллекта. Кто-то, как в Европе, говорит, давайте мы защитим людей от этого страшного какого-то искусственного интеллекта, и вся наша стратегия должна быть в том, что мы людей будем защищать. У нас, как это часто бывает, что-то промежуточное, такая какая-то модель. То есть есть в стратегии фраза о том, что нужно защищать интересы людей, смотреть, что будет с ними, когда, у них, когда они работы лишатся из-за роботов, и вот это все. Но все-таки большая часть посвящена именно самому развитию искусственного интеллекта. Это развитие науки, связанное с искусственным интеллектом, это подготовки кадров, которые что-то могут делать, и это развитие внедрений.
Угу. И, как я понимаю, допустим, Яндекс, он, ну и вообще все крупные более-менее российские компании, которые делают искусственный интеллект, они делают примерно и для разработки довольно много, и для внедрений, то есть это такая комбинат полного цикла в этом месте, да? Но есть ли вообще в России академические центры, которые занимаются искусственным интеллектом без участия индустрии?
Ну, наверное, ну, скажем так, почти нет, наверное, отчасти немного это Сколтех. Почему я говорю отчасти? Потому что, насколько я знаю, там все равно есть какие-то заходы индустрии Сколтеха, есть какие-то совместные проекты, тоже какой-то интерес есть. Наверное, есть еще вышка, которая что-то делает. то есть вот из вышки статьи. Но если посмотреть статьи, публикации на топовых конференциях, то, конечно, можно увидеть, что индустрия дает вклад существенно больше, чем академия.
А вообще, по поводу публикаций на топовых конференциях, по итогам 2019 года в очередной раз вышел там обзор статистики такого рода результатов, и там на первом месте по количеству публикаций, понятное дело, Штаты, на втором Китай. Внезапно Россия там не входит в топ-10, она 19 место, по-моему, занимает, хотя, по ощущениям, русских ученых в этой теме дофига, в индустрии очень много специалистов, которые, собственно, этой темой занимаются. Как же ж так получилось-то?
Ну, во-первых, что касается много специалистов, это так кажется тем, кто сидит в этой индустрии, потому что у них весь круг общения такой. На самом деле не то, чтобы очень много. А, во-вторых, если посмотреть тех, кто публикуется, публикуются университеты. На Западе публикуются в основном университеты. То есть коммерческие компании тоже, но университеты гораздо больше. У нас на последней конференции New Rips от России было 10 статей, 6 от Яндекса. Это просто полная катастрофа. Ну, если и общее количество статей катастрофа, и то, что от Яндекса больше, чем от университетов вместе взятых, это, конечно, кошмар. То есть у Яндекса должно быть сильно меньше, чем у того же, чем у любого университета.
Условно, там МГУ, Петербургский университет, Новосибирский, Вышка и так далее. Вот, типа, кто, по идее, должен на таких мероприятиях публиковаться?
Конечно, в идеале у нас должны быть десятки университетов, которые публикуют свои статьи. Ну и кроме этого, есть еще тоже такой момент, что мы периодически обращаем внимание на русские фамилии, кажется, что они очень часто присутствуют. Но тут выясняется, что эта русская фамилия принадлежит кому-то, кто сейчас публикуется от имени западного университета или западной компании.
Вот в стратегии развития есть какие-то истории про то, как сделать так, чтобы, собственно, на этапе разработки у нас все стало в этом смысле лучше, чтобы у нас как бы академические как раз центры появились?
Даже не столько самой стратегии, потому что стратегия — это такой, как ясно из ее названия, стратегический документ.
То есть, ну, типа такой рамочный документ за все хорошее против всего плохого.
Именно. Это вот ровно такая декларация. Но есть такой некий, разрабатывается сейчас федеральный проект, в котором содержатся основные метрики и список мероприятий, которые должны обеспечить достижение этих метрик, ключевых показателей, которые и поддерживают этот документ, и поддерживают стратегию. Там уже появляется какая-то конкретика. В этом документе сейчас есть в плане, ну, он еще не принят, но там есть 5 вроде бы со всеми согласованных основных показателей.
Можно рассказать это такой сник-превью 5 показателей, которые у нас сейчас начнут расти, да?
Да, но которые постараются расти. И вот один из этих показателей, 5, это количество публикаций на топовых конференциях. Там прилагается список этих конференций, и он нормальный. Ну, то есть это New Rips, это ICML, это CVPR, CCV, то есть это международные конференции, которые, как правильно называют, со звездочкой, да?
Я не знаю, со звездочкой или нет. Ну, как бы топовые международные конференции, какие-то там с высоким индексом цитируемости, условно.
Да, именно так. Остальные 4 показателя, я их помню хуже, потому что я, собственно, боролся и ратовался за количество публикаций, потому что, мне кажется, он самый ненакручиваемый, объективный. Вот. Ну, а также это количество специалистов, которые выпускаются по специальности. Это есть такая история, будет делаться или делается уже некий индекс готовности предприятий отраслей к внедрению ИИ. Это, соответственно, повышение этого индекса в разных организациях и отраслях. И это что еще? Это количество компаний, которые продают свои решения на базе ИИ. Причем это имеется в виду такой мелкий и средний бизнес. Крупные почему-то не считаются, но, видимо, крупные внутри себя это производят, внутри себя это и потребляют, и там с ними сложнее считать. У мелких и средних можно считать объем их сделок, продаж. И еще это количество опубликованных датасетов. Вот еще такая величина есть.
О, то есть Россия начнет генерировать данные для развития искусственного интеллекта.
Да, именно так, потому что, ну, понятное дело, что есть мировые открытые датасеты, и можно пользоваться ими, можно туда контрибьютить, но бывают и какие-то локальные истории, то есть какие-то страновые особенности, и что нам стало, что есть много датасетов по английскому языку, если нам нужен свой русский.
Ну да, это прям проблема на любом более-менее языке, кроме английского. Если ты делаешь методы обработки естественного языка, то как бы... Что интересно, что как раз на топовых конференциях мы сейчас получили ревью с ICL, и нам там пишут, а что вы только на русском там что-то сделали? Давайте вот еще, пожалуйста. То есть, с одной стороны, люди вроде как понимают, что такого рода технологии нужно использовать, ну, более-менее где угодно. И, наверное, понятно, что если здесь какой-то метод или какой-то результат, который довольно теоретический, он, если он экспериментально подтвержден на одном языке, то он будет работать и на другом, ну, прям с высокой вероятностью. Но при этом, в целом, мировое сообщество, оно как-то двигается в сторону того, что в первую очередь все должно быть сделано на английском. Слушай, по поводу внедрения, соответственно, чем конкретно твои ребята в Яндексе занимаются? То есть вот, вот ты и твоя группа. Вы берете результаты каких-то научных исследований и такие, это в продукт уходят или как?
Ну, вообще вот этим-то просто все занимаются. То есть берут результаты научных исследований и пытаются упаковать их в продукт. Что, кстати, очень непросто, потому что далеко не все воспроизводится, или то, что воспроизводится как статья, не всегда начинает нормально работать в реальных условиях. Там еще делать и делать. Но это вообще база. То есть я открою такую тайну, я на собеседовании, мой любимый вопрос, который всегда спрашиваю, я прошу человека назвать какие-нибудь статьи, которые за последний год на него произвели самое большое впечатление. И вот по ответу на этот вопрос можно понять, что человек читал, насколько погружен. Если человек не читает научные статьи, он ну, просто как сотрудник некомпетентен, его нельзя брать на работу в этой области. Ну а вообще моя лаборатория, ну, статьи же бывают разные, задачи бывают разные, и моя лаборатория занимается тем, что скорее всего не получится. Вот тут нужно очень важно понимать...
Это в тактико-технических характеристиках лаборатории прописано.
Практически, да. Но нужно понимать, что если, как, вот если есть команда, которая находится внутри какого-то сервиса, у нее есть задача там роста метрик, количества пользователей и всего остального, потому что они коммитятся, то выгодная стратегия — брать более-менее надежные условия, решения, в которых ты уверен, которые, может быть, тебе там не дадут утроение или удестерение, а там плюс 10% ты надежно получишь. И вот методично это делать и растить сервисы. В принципе, любые компании, у которых есть большие сервисы, ответственность перед пользователем, куча пользователей, они идут ровно таким путем. Но периодически хочется пробовать, щупать и искать что-то радикально новое, что, скорее всего, не получится, но если получится, это будет прям прорыв. Почему может быть такого, что это, скорее всего, получится, если получится, будет прорыв? Ну, потому что такое бы все давно сделали. Поэтому есть всегда смысл выделять какую-то группу, которая будет делать некоторые рискованные задачи, и вот мы ровно этим и занимаемся. То есть мы пробуем всякие штуки, которые, скорее всего, не будут работать, но если они заработают, они могут принести большой результат.
То есть, как везде в экономике, большие риски сопряжены с большей прибылью, условно говоря, но реже случается успех. Какой вообще вот для такого рода индустрии, вот если мы говорим про... По сути, это такой инновационный внутренняя фабрика, которая такие пирожки технологических стартапов печет. Ну, сразу же для внутреннего употребления, да? Для вас какой, условно говоря, если это не индей, процент успехов за год считается как бы круто? Или за 5 лет, не знаю. То есть, типа, один успех в 5 лет — это нормально? Это достаточно, чтобы группа существовала? Или надо чаще, реже? Вот какой примерный порядок величин?
Ну, раз 5 лет — это, наверное, очень мало. Там 5 лет никто терпеть не будет. Потом тут нет такого бинарного. Был суперуспех или не было суперуспеха. Иногда есть небольшие запуски, которые были как-то заметны, но там суперуспеха не принесли. Но если, грубо говоря, так, что если 1 000 000 человек попробовало, попользовалось, и там сколько-то потом осело и стали пользоваться остальными продуктами, ну, это, в общем, неплохо.
Нет, а я имею в виду, с какой периодичностью такого рода штуки должны появляться? То есть я вот про это. Если ты пробуешь осознанно какие-то рисковые вещи, которые, скорее всего, никто не пробует, потому что, скорее всего, не воспроизведется, не получится. Ну, то есть там, вы, профессор Воля, ваше что-то странное придумали, как бы. Вот как часто случается ситуация, что попробовали и вроде получилось? Вот я про это.
Обычно как бывает, что когда ты преследуешь какую-то далекую цель, у тебя в промежутке есть уже какие-то результаты. Они, может быть, не то, к чему ты стремишься, но какие-то результаты есть. И их тоже можно выкатывать в продакшн, что-то с ними делать. То есть все-таки какой-то фоновый профит давать нужно. А вот тот самый, не знаю, как это, муншот называют такой.
Да-да-да, есть, соответственно, муншот, руфшот и камшот. Про него мы не будем говорить.
Да, ну, в общем, любой из этих шотов получается не всегда, особенно если мы говорим про муншот.
Понятно. А хорошо, а примеры, вот ты сегодня, мы говорим, собственно, у нас тут так шумно, потому что мы находимся на opentalks.ai или AI Open Talks. Я так и не понял, как называется конференция, на которой нас с Сашей позвали рассказывать что-то, но мы здесь, и здесь обеденный перерыв, и ты сегодня на сцене рассказывал про несколько технологий, связанных со зрением. Ты рассказывал, в частности, про Super Resolution, который вы там для видео сделали. Люди, ну и там недавно, по-моему, была история, что кто-то сделал Super Resolution прибытие поезда, и все такие радовались, какой классный поезд, как здорово он прибыл в Super Resolution. А пользователи действительно это замечают вообще? Вот вы как-то это измеряете? Как часто люди этим пользуются и так далее?
Отличный вопрос. Люди не замечают, как они этим пользуются, потому что мы просто даем возможность выбрать разрешение, которого на самом деле у этого видео не существовало, но люди об этом не знают. Они просто выбирают максимальное разрешение и смотрят.
То есть, типа, «Любовь и голуби» смотреть в 1080 или там 4K, да, и все.
Да, ровно так. И тут есть несколько интересных вещей. Первое — на тему того, насколько замечает. Замечает немногие. И именно это касается видео. С изображением замечают гораздо лучше, а с видео нет. Мы, конечно, проводили эксперименты. Причем первый эксперимент, который мы проводили, это мы брали видео высокого разрешения, уменьшали его в 2 раза, потом просто растягивали и показывали людям с вопросом, вот где лучше. И тут выясняется, что 2/3 людей не видят разницы. То есть это вот объективная совершенно вещь. А дальше...
Вы при этом показывали на правильном экране, который поддерживает там 4K и так далее, да? да, то есть они даже на таком экране нет, самое, нет.
Разумеется, разумеется, конечно. И значимость проверяли, и там все что угодно делали, да, то есть люди не видят разницы. Ну как, многие, часть видят. И дальше вот та технология, которую мы применяем, показывается, что она уменьшает видео в два раза. Увеличиваем мозг с использованием нашей технологии, нашей реализации SuperResolution. И дальше смотрим, какая часть людей увидела разницу и проголосовала, что то, что сделал наш SuperResolution, лучше. Так вот выясняется, что он выигрывает даже у оригинального видео высокого разрешения. Ну, в том числе потому, что все эти свойства не просто разрешение увеличить, а делать там что-то по насыщеннее, по контрасту. Такое. Помимо улучшения разрешений происходит такой еще некоторый улучшайзинг небольшой.
Сейчас все колористы мира, вот все эти люди, которые получают там призы за лучшую цветокоррекцию, тебя ненавидят, ну, если слушают нас. Я почему-то считаю, что нас слушают все колористы мира, хотя это не так. Еще раз, эксперимент выглядел так. Вы брали оригинальное видео, ухудшали его в два раза, потом улучшали его в два раза сетью и сравнивали оригинальное видео и видео, полученное сетью, и людям видео, полученное сетью, нравится больше.
Именно так, именно так. Но тут тоже нужно понимать, что люди действительно, то есть ощущение человека, оно бывает довольно странно. Оно не совпадает с объективными какими-то показателями соотношения сигнал-шум часто. Писонар неприменим. Были случаи, несколько человек отметили, что звук стал лучше. Я сейчас поясню, почему это интересно.
Потому что у людей синестезия. Это когда смешиваются разные органы чувств.
Интересно то, что видео, которое мы им показывали, не содержало звука вообще. Поэтому оценки людей довольно странны. Мы же показываем не одно видео, а показываются тысячи разных видео. И, как говорится, стат значимо. То есть прокрашенная разница в результате, да, становится лучше. Я тут еще одну вещь хочу важную сказать, что мы говорим там какой-то про любовь и голубь, или прибытие поезда, или еще что-нибудь. Видео в высоком разрешении нету не то, что какого-то там старого очень 20-летней давности, но и чего-то 10-летней давности уже не найти. Ведь дело в том, что на все своем протяжении человечество узнавало, умеет ли оно хранить видео или нет, после того, как проходит какое-то время. И каждый раз выяснялось, что нет, не умеют. Но для начала, когда все хранилось на пленках, то любой кинопроизводитель, или как его правильно назвать, он должен обязательно одну копию фильма был предоставить в хранилище. Но люди иногда забывали это сделать сразу и предоставляли туда пленку, которая уже поездила по кинотеатрам. Она рвалась, ее склеивали, там, выжигали лампы, но это еще не все. Пленку как-то хранили в какой-то условиях температуры и сырости. Дальше там проходило 10 лет и выясняли, что хранили, наверное, как-то не очень, потому что она уже в довольно низком качестве. Потом пришла эпоха цифры, и люди очень сильно обрадовались, когда появились компакт-диски, потому что на компакт-дисках же не пропадет, думали они. И очень много чего потерялось вообще безвозвратно, просто потому что хранилось на компакт-дисках. После этого была стадия хранения на винчестерах, потом была стадия, когда начали снимать и показывать в цифровом виде что-то. Понятное дело, что то, что показывалось на экранах, ну, в телевидении, например, оно было по разрешению ниже, чем то, что снимали. Ну и люди резонно решали, что зачем вам хранить исходное разрешение, в этом никакого смысла нет. Надо хранить в том разрешении, которое нужно для просмотра. И исходного разрешения тоже не оставалось. И может так показаться, что я говорю о каких-то советских фильмах. Но попробуйте найти какие-нибудь клипы Майкла Джексона в высоком разрешении. Так вот, их друзья просто нету. Вот там, не знаю, какой-нибудь Билли Джин, где он идет по плиточкам, они под ним зажигаются. Ну, там что-то типа 320, что ли, разрешение. Представляете, это Майкл Джексон, Голливуд. Все, нету в более высоком разрешении. Не сохранено. Сериал «Друзья» существует там в довольно низком разрешении. Ну, много известнейших вообще фильмов и сериалов. Вот с ними такая беда. То есть, когда говорим, что давайте, значит, улучшим разрешение, все сразу себе представляют фильмы действительно там какой-нибудь Чарли Чаплина и раньше. Но нет, это речь идет о вполне современной продукции.
А сейчас люди научились хранить фильмы или по-прежнему нет?
А это мы узнаем через 10 лет. Мы думаем, что да.
Вот эта вот история, что на YouTube загружается там в каждую минуту больше видео, чем можно просмотреть за год, и вот это все. Мы недавно говорили с Александром Сикацким, у нас была дискуссия, он там привел пример, что пчелы вот такие довольно умные существа, но если выломать донышко у соты, пчела все равно будет носить туда мед, ну, до полной потери как бы сил, пока пчела не кончится, потому что, ну, сота все не заполнена и не заполнена. То есть вот мы как бы с данными также примерно поступаем. У нас нет шансов заполнить как-то соту данными.
Да, сложно сказать. Ну, то есть я не знаю, честно говоря. То есть я не знаю, что там происходит. Все ли видео хранится на YouTube? Вот. А главное, заливается ли на YouTube видео действительно в максимальном качестве? Все. Люди наверняка предварительно, чем залить, думают, что что-то большое получается. Ну, прям нереально столько канал не влезет. Я уменьшу, разницы все равно нету. Залью вот так вот. А потом, тут же еще тоже очень важный момент, что даже если оно предположить, что оно сохраняется. Ведь меняется оборудование, на котором мы теперь можем смотреть. Раньше 4К никто и не снимал, и не смотрели, и казалось, что невозможно вообще, и зачем. Сейчас делают телевизоры 8К.
А, но на самом деле, кстати, я еще вот что подумал, что ведь эта технология позволяет, на самом деле, это же технология архивации изображения, грубо говоря. То есть можно же теперь хранить все в таком разрешении, которое поддерживает Super Resolution, с которого Super Resolution восстанавливает, ну, условно говоря, до 16К с запасом.
Ну, так бы я, наверное, говорить не стал, потому что что делает Super Resolution? Super Resolution восстанавливает видео, как оно могло бы быть снято. Ведь в чем проблема? Если у нас видео есть низкого разрешения, относительно низкого разрешения, то существует примерно бесконечное количество вариантов, как правдоподобно могло бы выглядеть это же видео высокого разрешения. Super Resolution делает один из этих вариантов, и абсолютно точно, ну просто статистически, это не тот вариант, который был изначально. Поэтому, если делать таким образом, то, конечно, происходят потери. Вообще, сейчас есть куча всяких подходов к снаряду, как делать сжатие долгое, тяжелое, ресурсоемкое, но максимально компактное, таким образом, чтобы не восстановить информацию. С потерями, конечно, но с потерями минимальными, на глаз неотличимыми, когда сжатие будет действительно очень и очень сильным. Вообще, это всегда такой баланс между качеством сжатия, то есть тем, насколько мало мы места занимаем, и какие процессорные силы мы должны потратить на то, чтобы видео кодировать, а потом декодировать.
Да, мы с Сашей еще поговорим про картинки, потому что Саша вообще крупный специалист по зрению, и под его чутким руководством в России появился поиск по картинкам. По-моему, первый в мире, если я не ошибаюсь. Или не первый.
Но мы двигались как-то... Нам сложно сказать. Вообще, так формально первый, наверное, это был Тинай, но он искал строгие копии. И ищет строгие копии, по сути. Ну, то есть, может, обрезанные, но это именно копии, не похожие изображения. А если говорить про поиск похожих изображений, то там мы играли в такую игру догонялки с Гуглом. То есть, что-то мы выпускали чуть раньше, они позже нас. Потом что-то они выпускали чуть раньше, мы позже. Но в целом, наверное, там, с исторической точки зрения, мы двигались параллельным курсом. Если кто-то раньше кого-то что-то на месяц выкатил, наверное, сейчас это уже не имеет большого значения.
Что именно сложного в задаче поиска по картинке, чем она принципиально отличается от задачи семантического поиска? Буквально за 5 минут на пальцах.
Но здесь, наверное, самая сложная часть, что никто не понимает и нельзя объяснить, что такое похожесть. Вот если мы возьмем красный автомобиль, вид сбоку, и теперь возьмем такой же автомобиль, вот этот же самой модели, только вид его двигателя. Или другой красный автомобиль, вид сбоку. Что более похоже? Вообще непонятно, в зависимости от задачи же, правильно? И такое каждый раз, это, в общем, довольно большое мучение. И очень сложно таргет для сети правильно найти, такую разметку найти сложно. И сложно еще решить эту задачу в тех ситуациях, когда все-таки пользователю нужен ровно тот же самый объект, вот прям тот же самый объект, а речь идет об объекте, который имеет изменчивую, не жесткую форму. Ну, вот одежда, например, она каждый раз выглядит очень по-разному. Плюс к этому есть еще серьезная проблема разницы в доменах. То есть, когда пользователь фотографирует какую-то, например, ту же самую одежду в естественной среде, он хочет увидеть ту же самую одежду в магазине или в каком-нибудь каталоге. То есть, такую рекламу на постановочную съемку. А, разумеется, самой похожей на эту одежду будет, на фотографии этой одежды, будет фотография этой одежды ровно в таких же условиях. А это не то, что нужно человеку. Это тоже сложная задача, которую нужно решать.
Ну, вот как... Ну, то есть, это история про то, что нужно понять по фотографии, по картинке, да, понять интент пользователя, понять, чего человек, собственно, хочет, а хотеть он может разного. Кажется, сейчас, к примеру, с наличием каких-нибудь голосовых интерфейсов это сделать проще. Означает ли это, что там сейчас поиск по картинкам в какой-нибудь Алисе, он, типа, работает лучше? Потому что Алиса может переспросить, тебе там надо в таком же интерьере или там тебе надо про двигатель или тебе нужны просто красные автомобили, дорогой Александр? Ну, гипотетически. Я не знаю, есть ли такая фича реализована ли она, но гипотетически ничего не мешает так делать.
В принципе, такое можно было бы сделать, но и отчасти у нас это есть, потому что мы можем, например, найти и перевести текст на изображение, а можно найти просто такую же, грубо говоря, бутылку. Здесь у пользователя есть возможность указать, что он хотел. Мы хотели найти, где купить такое или хотел это перевести, например. Но что касается вообще базового свойства похожих изображений, то писать свое решение, долго обучать под каждый интент, это невероятно сложно, тяжело и не факт, что нужно и правильно. То есть все-таки делается, пытаемся делать какое-то одно решение, которое end-to-end учитывает все случаи и показывает пользователю все варианты похожести.
То есть есть, я правильно услышал, что вы пытаетесь как бы полноту и всех желаний пользователя закрыть, условно говоря, потому что вы показываете не одну картинку, а типа 20, и вы надеетесь, что вы все угадали из того, что могло бы ему быть интересно.
Да, ровно так. Ну и еще, когда мы говорим об этом, сейчас так все звучит, мы говорим про какие-то алгоритмы, как сигнатуру, какую цель, какое вот это вот все, но мы забываем о том, что ищем мы среди больше, чем 20 миллиардов изображений. Их нужно регулярно просчитывать, их нужно правильно раскладывать, их нужно делать правильные индексы, довольно сложную инфраструктуру, много дата-центров. Каждый раз возникает вопрос, а если мы хотим поменять версию сигнатуры?
Сейчас вот папа, ты с кем разговариваешь из анекдота?
Если мы хотим поменять способ, то, как мы ищем по вот этим изображениям, то, значит, нам нужно что? Нам нужно поддерживать какое-то время два способа, новый и старый. А это нужно поддерживать для 20 миллиардов изображений. Это фактически удвоит свою работу. Нужно делать какое-то время параллельно, чтобы убедиться, что новый лучше старого, потом старый отключить. И это все очень сложная инфраструктурная задача, где очень-очень много инженерии. И поэтому каждый раз переход на какую-то новую версию поиска, на новую версию нейронных сетей, это задача не только для алгоритмистов, но это и задача для инженеров, и задача довольно сложная.
Я еще вот под конец хотел вот про что спросить. Я после того, как стал работать в Абби, это стало мне как бы заметнее, очевиднее, что когда ты работаешь в B2B рынке, ты прям должен отвечать за свои продукты. Ты прям такой, вот оно работает вот так, и вот с такой точностью, и прям в любых условиях, будь то снег, и не страшно ему ни дождь, ни слякоть, как бы. И вот это все. И кажется, что вообще в IT есть две культуры. Одна культура и другая инженерные, но они по-разному устроены. Одна — это история про fail fast. Давайте делать очень много экспериментов, давайте, значит, 800 раз отмерим, потом один отрежем. Надо, главное, как бы все в короткие итерации. Вот это все ля-ля-ля. А другая, она про то, когда, ну, ты делаешь или B2B решение, или когда делаешь такое высоконагруженное решение, где у тебя цена эксперимента сопоставима с бюджетом, не знаю, там, всей компании на полгода, и ты в таком случае как бы экспериментируешь сильно меньше, и там более хмурые как бы люди в свитерах более крупной вязки к экспериментам относятся, ну, с некоторым скептицизмом. Вот как тебе кажется, как правильно сохранить баланс между одним и между другим, потому что первая история, она вроде как про инновации, про вот это все, давайте делать что-то, что не получится, и ты просто был по обе стороны баррикад, потому что ты сейчас в некотором смысле занимаешься как раз такой прототипированием, fail-fast и вот этим всем, а до этого делал такую штуку, где давайте лучше не трогать, потому что оно работает.
Но есть же, на то и существуют эксперименты. Можно, у нас есть такая возможность какие-то нововведения выкатывать на часть пользователей и смотреть, насколько им это нравится или нет.
Не-не, когда ты уже можешь что-то выкатить на часть пользователей, ты уже как бы поставил эксперимент. Проблема же в том, что эксперимент, если эксперимент очень дорогой, люди тебе будут говорить, что давайте вообще его не ставить. Это такая вечная проблема, как бы как соотнести баланс какой-то найти между, как это там, либералами и консерваторами, между там экспериментаторами, теоретиками и практиками, и вот этим всем. Я вот про это.
О, отлично. У меня есть абсолютно гарантированно 100% работающее решение в этой ситуации.
Ты это хотел от меня слышать, да? Естественно, конечно. Это же сейчас хайлайт просто подкаста. Все прильнули, так?
Нет, друзья, нет у меня такого решения. Не сомневаюсь, что оно вообще существует.
И серьезно, как ты убедил вообще людей? Как выглядел разговор, типа, я буду делать что-то, что, скорее всего, не будет работать? Как это, в принципе, как создается такая культура, и как она может сосуществовать с культурой, когда есть высоконагруженные решения, где нужно отвечать за базар?
Это, я, наверное, сейчас скажу удивительную вещь, но было наоборот. Люди, руководство мне сказало, иди и делай такие вещи. Я очень сильно упирался, потому что мне очень страшно. Мне, на самом деле, гораздо комфортнее делать вещи, которые ты знаешь, что они получатся, всегда их можно предъявить. Здесь, скорее, наоборот, руководство компании поставило такую задачу, иди делай то, что, скорее всего, не получится, нам нужен от тебя прям вот реально большой значимый результат.
Ну, хорошо, не колется, Саша не колется. На этой оптимистической ноте, я думаю, надо заканчивать. Спасибо большое, это был Саша Крайнов.
Спасибо.
Проветримся. Я напоминаю, что у нас сезон патронов. Сезон патронов – это означает, что мы поставили себе амбициозную, но достижимую цель, чтобы к концу сезона 200 человек помогало нам делать этот подкаст. Если нам удастся ее достичь, то мы и дальше будем выходить без рекламы, так что подумайте, если вы дослушали подкаст до этого места, значит, вам было интересно? Может быть, пора пойти на patreon.com/прогулка и стать одним из тех прекрасных людей, которые нас уже поддерживают? Спасибо вам большое, что сохраняете здравый смысл и любознательность в это непростое время. Через неделю подкаст «Проветримся» снова выйдет, и мы снова будем обсуждать что-нибудь технологичное, научное, интересное. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Закрывающий трек оркестра Лего. «City Guy».